Братья и сестры, давайте мы откроем наши Библии на книге пророка Михея, это ветхозаветный пророк, и прочтем 6 главы текст. Давайте мы, старший, прочтем 6 глава, 6 стих. «С чем предстать мне пред Богом Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу пищами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое? И плод чрева моего за грех души моей. О человек, сказано тебе, что добро, чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Присядьте, братья и сестры, очень короткий текст, но очень много туда вложено. Давайте мы с вами сегодня рассмотрим более подробно о том, что Бог сегодня хочет нам сказать этим текстом. Давайте мы с вами вот начнем. Такие риторические вопросы задают здесь пророк. С чем предстать мне пред Господом? Знаете, это вопрос спасенной души, это вопрос праведника, это вопрос того, кто уготовил свое сердце. Грешник не хочет предстать пред Богом. Грешник думает, как бы мне скрыться от Бога, как бы мне избежать, чтобы вообще с Ним не встречаться. Вы знаете, о последнем времени сказано так, что когда Христа увидит воочию, да, знаете, что будут говорить грешные люди? Горы, идолы, падите на нас и скройте нас от лица сидящего и на престоле Иакца его, да, то есть они не захотят видеть его. Помните, когда Бог создал Адама и Еву, создал исключительно для того, чтобы они общались друг с другом. Но как только произошло грехопадение, что произошло? Помните дальше, да? Не хочу предстоять, да я спрячусь от тебя куда-нибудь. И Бог всегда инициатор поиска. Он спрашивает: Адам, где ты? Он сегодня спрашивает: где ты, Миша? Где ты сегодня, Вася? Где другой или третий человек, которых нету здесь? И ответ один: подожди, Господь, дай мне вот это сделать. Я не хочу пред тобой предстать, потому что мне увлекают какие-то другие дела. Но когда душа приготовлена пред Богом, когда она стремится к святости, у нее желание предстать пред Богом. Помните, как хотел предстать царь Давид, да? В псалме он пишет: как лань желает потока, вот так желает душа моя к тебе, Господи. Вы знаете, этот человек был окружен всевозможными заботами. 20 лет он скрывался от Саула, потом отстаивал независимость государства, сражаясь с филистимлянами, мавитянами, другими врагами. У него было множество дел по укреплению государства, у него было множество проблем, которые его окружали. Огромная семья, но первое желание его сердца было, как предстать пред Господом. От ранней зари, знаете, он просыпался специально для того, чтобы помолиться Богу, чтобы воспеть Ему славу. Он все это считал самым главным. Знаете, сегодня многие люди говорят: да нет времени совсем, надо на работу бежать. Ну, надо что-то делать. У меня там внуки или внучки, или дети, или кто-то еще. Но вот здесь пророк говорит, с чем предстать. Друзья мои, мы все когда-то предстанем пред Богом. И кто хочет предстать, предстанет. И кто не хочет, избегает. Когда-то всем придется. Вот мы пропели этот гимн, и нам брат Николай рассказал о том, что конечный результат жизни любого человека – это предстояние пред Богом. Только в одном случае он скажет: придите благословенные, а в другом случае он скажет: идите от меня к тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Поэтому готовьтесь сегодня, спросите, с чем я могу предстать пред Господом сегодня. Могу ли я предстать, скажу: Господь, давай еще, не приходи, пожалуйста, дай мне еще пожить для себя. Итак, мы читаем этот вопрос, и он такие задают риторические вопросы. Вы знаете, в сознании человека, да, всегда, человека грешного, такое желание есть, вот чем-то откупиться от Бога. Ну, давай тебе у всех акцев отдам, заколю, ну, дай только жить, как я хочу. И многие думают, что спасение – это некий такой акт одноразовый, вот я сделал, ну и теперь все. Братья и сестры, спасение, освящение – это процесс, который проходит всю жизнь. И Бог как бы отвечает Михею, нам сегодня с вами, он говорит: сказано тебе, что добро. Друзья мои, мы не можем ссылаться на то, что ну не знали, как жить просто. Ну простите нас, вот так жили, как нас научили. У нас есть замечательное Слово Божие. Все мы, слава Богу, грамотные, можем читать. У всех есть Библия, и Бог очень ясно открыл нам, что он от нас требует, правда? У нас не надо там думать и говорить: ну я же не закончил вот богословскую семинарию, поэтому не могу вот с подлинника с греческого прочитать. У нас достаточно хороший перевод синодальный, чтобы понять, а что такое добро, а что требует Господь от нас, правда? И вот пророк Иеремия, да, людям, которые заблуждались в его время, он говорит: вспомните тот старый путь, добрый путь, по которому вы шли, от которого вы отклонились и который привел вас в печальное положение, в тяжелое. Помните, Христос как сказал о себе, да? Он сказал: я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. У нас показан путь. Христос прошел этим путем первый. И нас сегодня призывают не каким-то быть первооткрывателями, там, знаете, прорубать где-то в чащобе, в непроходимых джунглях. У нас прошла перед нами вереница святых, которые показали, как должно жить, как сохранить до конца веру, что надо делать в практической жизни христианской. И мы не одиноки, и мы знаем, что добро. И вот на пути следования за Христом, он здесь открывает нам три таких элемента, подтверждающих наше спасение. Давайте мы прочтем их последовательно, да, вот действовать справедливо. То есть это очень важно, правда? Вот в мире, в котором мы живем, знаете, в этом зараженном гуманизме обществе очень трудно вообще определить, что такое добро, что зло, правда? Что такое справедливо? Каждый говорит, я поступил справедливо. Знаете, еще в Ветхом Завете мы читаем некоторые истории, и эти люди апеллируют к справедливости, хотя то, что они делали, ну, просто, знаете, аж страшно становится. Помните, да, историю с сыновьями Иакова? Был такой Левий, Симеон, да, и пошла Диана в Сихем, она пошла за развлечениями, но там над ней надругались. Многие души сегодня хотят идти в мир за развлечениями, но чаще всего они просто разграблены, они ведут надруганные, потом возвращаются оттуда. Мир ничего не может наградить, ничего может дать, привлекает, но на самом деле обворовывает. То же самое произошло с Диной, да, и вы знаете, что сделали сыновья Иакова? Они вырезали весь город. И они говорят, ну как, они вот так сделали, надругались, и мы тут поступили справедливо, так они считали. Вы знаете, это только Божья милость, что Бог закрыл глаза от местных жителей, чтобы они прошли и ушли неотомщенными. Это очень серьезно. Книга Судей повествует нам о том, что люди того времени считали, что они живут справедливо. Они говорили, ну, справедливо все делаем. Да? Каждый делал так, как считал справедливым. Такой лейтмотив этой книги Судей. И вы знаете, эта книга полна бесчестия, полна отступлений, полна печальных историй в жизни израильского народа. Каждый считал, как справедливо поступает. И вообще, когда я рассматриваю жизнь, да, современных людей, помните, крестовые походы, которые проходили, ну как несправедливо, как не оставить гроб Господень? Ну это прям, ну необходимо, правда? И люди шли, убивали тысячи людей, прикрываясь именем Господним, прикрываясь тем, что Христос это повелевает делать. Или сегодня в современной истории, знаете, я слушал интервью одного, я не знаю, маджахеда, какого-то исламиста, он взорвал людей там где-то и говорит, ну мы же вот справедливо ради Аллаха это делаем, ради Аллаха взрываем вот этих беременных женщин, детей в метро, в автобусах и так дальше. И он считает, что он вот одет в справедливости просто, что он ну, не, дальше никак не может, братья и сестры. И если мы с вами рассмотрим, да, мнение людей, и каждый говорит, что он справедлив. Когда слушаешь рабочего, он говорит, ну такой начальник, но он мне мало платит вообще, я больше должен получать. А когда слушаешь начальника, говорит, да он ничего не делает вообще, он старается там где-то проскочить, чтобы побольше получить, ничего не делать. И вроде слушай, так и так правильно, да? И трудно сориентироваться, знаете, а как поступать в мире правильно? Друзья мои, когда возникают такие вопросы, есть золотое правило, которое написано в Евангелии от Матфея. 7 глава, 19 стихом, я прочту, я его знаю наизусть, но давайте мы откроем, прочтем вместе. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Друзья мои, хотите поступать справедливо? Поступайте по этому золотому правилу, никогда не приткнетесь. Если вы хотите сделать что-то человека, представьте себе на место этого человека. Сделали бы себе таким образом. И я уверен, ну, этот вопрос исчерпается. Это всегда будет справедливо, потому что ну, себе никто злого делать не хочет, правда? Более того, братья и сестры, вы знаете, даже когда с нами поступили несправедливо, даже когда с нами поступили неправильно, вы знаете, что говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, да? Он говорит, лучше вам быть обиженным. Лучше так остаться. Не мстите за себе, мои возлюбленные. Господь отмщение наше. Не надо искать там, добиваться судами, знаете, какими-то делами ради справедливости, ради того, чтобы вот эту правду доказать и исчерпывать свою душу. Не стоит этого делать. Бог наше возмездие. Бог все расстановит по своим местам. Он у судья праведный. А наша справедливость, она все равно, знаете, с червоточинкой, всегда с элементом себелюбия, эгоизма. Поэтому Слово Божие дает нам это золотое правило. Христос его очертил очень ясно. Да? Он поступал справедливо. Его справедливость никогда не ущемляла чьих-то прав. Вы обратили внимание, да? Его справедливость никогда не делала кому-то больно. Она никогда не требовала что-то для себя лично. Давайте вот в нашей жизни, чтобы нам действовать справедливо, применять это золотое правило. И так, поступая, мы всегда будем действовать справедливо. Второй момент, о котором здесь говорит нам Слово Божие, это любить дела милосердия. Да? Знаете, святость вообще невозможна без милосердия. те люди, которые возглавляли израильское общество во времена прихода Христа, они много говорили о святости. И они считались людьми святыми. И они считались примером для Израиля. Фарисеи, книжники, многочисленные люди, которые много молились на углах улиц, которые специально одежды носили, да увеличили, воскрили одежду своих, то есть кисточки делали больше, чем требовал закон, которые публично давали милостыню. Вот вы знаете, у них была очень серьезная проблема. Их святость не обладала милосердием. Они стремились к святости, забыв о том, что необходимо еще быть милосердным. Помните, когда Христос исцелил слепого в субботу, они не подумали о том, что человек столько лет был слепым и теперь видит. Они увидели вот грех Христа, они не хотели это принимать, или когда он исцелил Сухорукова. И Христос не принимает такую святость. Друзья мои, если в нашем мышлении мы с кого-то хотим выдавить эту святость, как вот зубную пасту из тюбика, это неправильно. Бог не желает, чтобы мы таким образом из кого-то это делали. Бог желает, чтобы наша святость была сбалансирована с милосердием. Тогда это будет правильно. И Слово Божие нам об этом говорит очень часто. Во-первых, в послании Иакова, да, написано очень ясно. Помните, написано? Суд без милости, не оказавший милость. И Бог превозносит милость над судом. То есть милость для него дороже, чем вот такая вот стремление к тому, чтобы какой-то навести баланс со справедливостью. Абсолютно нет. И мы сегодня пели, да, и я тоже этот текст хотел прочитать с вами, 25:31-45, о том, что Христос в последние дни обратится к людям, которые говорят: вот мы ходили по улицам, и вот мы здесь стоим пред тобою. И он скажет: я был наг, я был голоден, я сидел в тюрьме, и вы не посетили, не навестили, не дали, я алкал. И так осталось, да. И многие люди сегодня думают: ну Христу как не дать? Христу, конечно, я христианин, я все подал последнее. Но вы знаете, Христос отождествляет себе со слабыми, отождествляет себе с больными, с бедными, с теми христианами, которые нуждаются. Не с теми, не с богатыми, не с епископами, не с теми, кто там царствует. С бедными, с обездоленными. Вы не дали им, не дали мне. То есть он уравнивает себя с ними. Помните, апостол Павел был остановлен по дороге в Дамаск, когда сердце кипело злобой к этим людям, которые исповедовали Христа, которые, как он думал, нарушали его религиозное единство. И он готов был сажать их в тюрьмы, он готов был уничтожать физически. И был остановлен Иисусом Христом. И знаете, что сказал Христос? Саул, Саул, что ты гонишь меня? Христос не видел, может, никогда физически Христа. Павел никогда не видел Христа, да? Но Христос отождествляет себе с его народом. Он называет себя головой, мы тело, друзья мои. Помогая брату или сестре оказывать дела милосердию, помните, что вы Христу помогаете. Христос, в принципе, ничем не нуждается. Вот брат Христа Псалом, да? Люди так думали: вот что, принесу я козла, или принесу я овна, или принесу тельца, и Бог. Он говорит: да мое все это все я и так имею. Это все в его владении. Он посылает жизнь и смерть. Он умножает или посылает море. Это в его власти, в его праве. Он хочет, чтобы, давая какой-то дар, у нас было правильное расположение сердца. Чтобы оно было с милосердием. Именно к этому стремится Господь. Именно это хочет он нам показать сегодня. Вот это вот милосердие, знаете, оно было продемонстрировано много раз в его жизни. Помните, как-то ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Очень страшный грех вообще. Вы знаете, в Ветхом Завете необходимо было применить самые суровые меры. Надо было вывести за стан, побить камнями. И они привели с умыслом. Они не привели просто, чтобы каким-то образом восторжествовала справедливость. Они привели с умыслом, чтобы Христа искушать. Они думали: если он скажет: поступайте по закону, они скажут: смотри какой. А говорит, что Мессия, говорит о милосердии. Да? Если он скажет: да не надо побивать, тогда какая же тут святость? Тогда нету праведности. Какой-то подозрительный Мессия. И с такой целью они подвели эту женщину ко Христу, чтобы искусить его. Вы знаете, вот я всегда поражаюсь мудрости Христа, да? Насколько его мудрость превыше того, что мы можем понять. Ну, сказал: да, правильно говорите. Но кто без греха пускай сделает это первый. И совесть людей заговорила. Они отходили от старшего до младшего, пока женщина не осталась одна. Друзья мои, знаете, когда мы замахиваемся в человеке на бесовское, всегда помните, что в нем есть образ Божий. Чтобы наша жизнь она была наполнена милосердием. Чтобы в нашей повседневной жизни вот этот элемент милосердия никогда никуда не уходил. А то, знаете, та святость, многие думают, что святость только вот улыбки или как губ вниз опущенных. И вот это постоянно кого-то там указывать: ты не так делаешь, ты не так поступаешь. Святость это вообще радость. Это милосердие, это благость. Это все положительные эмоции. Вы знаете, почему люди сегодня хотят ходить в церковь? Иногда, когда говорят, ну что там все унылые, ну что там все, что-то как-то видно, что они святые, видно, что они, как понимают, святость. Да, друзья мои, святость – это радость в Святом Духе, это желание делиться, чем у тебя есть. Именно об этом говорит здесь Слово Божие. Именно эту святость Христос продемонстрировал. Вы знаете, какой титул с насмешки хотели дать ему, или дали, точнее, фарисеи и книжники? Они говорили, он друг мытарям и грешникам. То есть они хотели унизить его это. Но он взял этот титул, сказал, да, я друг мытарям и грешникам. Друзья мои, он наш друг сегодня, потому что мы с вами грешники. Он друг с нами наш, потому что он прощает и милосердствует нам, потому что он снисходит к нашим немощам и хочет, чтобы мы также проявляли милосердие. Это очень важный аспект христианской жизни. Друзья мои, без этого невозможно Богу угодить. Без милосердия невозможно жить на свете. Вы знаете, браки распадаются, семьи падают, церкви теряют членов, потому что не хватает милосердия. Потому что вот такая, в кавычках, святость, она выталкивает просто людей. Сегодня многие говорят, ну пришел в церковь, это как вода, люди прошли, и я остался, никому не интересно, что со мной. Вы знаете, человек приходит для того, чтобы кто-то участвовал в его жизни, правда? Я вспоминаю рассказ Чехова там об одном извозчике, который приехал из деревни, и у него печальные события там, знаете, у него умер сын и жена, и он хочет рассказать кому-то о своей беде. И садятся к нему люди, он пытается им поделиться, они говорят, да подожди тут ты, нам надо ехать, у нас свои дела, свои переживания. И так с утра, ему жизнь его показывает, с утра и до вечера, и он в таком горьком огорчении заканчивает день, говорит, я так и никому не смог поделиться, никому рассказать. Мне не хватает милосердия, потому что каждый занят своим. Христос хочет, чтобы мы уделяли время, чтобы мы были милосердными людьми, чтобы мы были готовы выслушать хотя бы, готовы вникнуть в нужду человека, чтобы мы были людьми, подобные Христу в этом отношении. Христос был полон милосердия. Действительно полон, да. Вы помните его милосердие, которое он проявлял ко всем, без исключения людям. Он проявлял евреям, к неевреям, к людям, которые были его последователями, людям, которые с лукавым помышлением шли к ним. Тем не менее, он был милосердным. И третий элемент, здесь, о котором говорит нам Слово Божие, ходить с мирномудрыми. Это тоже очень важный аспект, да. Вот здесь греки вообще такое слово не употребляли. Это чисто христианское слово. То есть для греков гордость и смирение были разные понятия. Гордость всегда, или мудрость, это всегда подразумевала гордость. София, это значит, ну я же умный, я философ, я чему-то обучался, и поэтому это как бы вот так воспевало мое самолюбие. А Павел соединил слова гордости и слова смирения, прошу прощения, слова мудрости и смирения вместе. Получилось такое смиренно-мудрое. То есть быть смиренным и мудрым одновременно. Слово Божие однозначно говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, история жизни людей показывает, что гордое, надменное слово разрушает отношения. Помните, после смерти Соломона новое место стал его сын Раваам, да? Вот. И пришли люди, стали говорить, очень тяжелые налоги наложил на нас твой отец. Пожалуйста, сделай нам жизнь чуть-чуть полегче. И пришли старцы, ему говорят, да, надо пойти, надо уступить немножко, потому что, ну, что ж, тяжело людям живется. Да? А потом пришли молодые и сказали ему, не уступай, еще там сделаем хуже. Он высокомерно сказал, если мой отец наложил на вас иго, я на вас еще больше наложу. Если мой отец бичи вам накладывал, я дам вам скорпиона. Вы представляете, знаете, что за этими словами последовало? Царство израильское раскололось на две части. Вы знаете, отец, дед, точнее, Давид, собирал это царство, да, сражался, что филистимляне не разорили. По крупицам собирал города, объединял. Его отец Соломон тоже трудился и расширил пределы. Оборонял, мудрый искал решение для того, чтобы сохранить царство в неприкосновенности. И неразумные, гордые, надменные слова в одним махом просто разорили, разрушили это царство. Вот что бывает, когда мы не мудро поступаем, когда мы в гордости что-то делаем. Помните царя Навуходоносора, да? Человек, которому покорилась огромная территория. Его империя была, ну сегодня трудно нам даже представить. Она простиралась от Средиземного моря до Араратских гор, да, до Еревана. И заходила за Парфию, то есть современной Туркмении. Огромная территория была. И этот человек в гордости сказал, смотри, город, который я построил. Знаете, что за этим последовало, за этой гордостью? Он 7 лет подрался животным, ел траву. То есть никогда не забывайте, что все, что мы имеем, мы имеем благодаря милости Божией, ни почему другому. Не потому что вот мы думаем, что мы сами по себе умные или такие свободные агенты во Вселенной, которые могут откуда-то черпать. Все, что мы имеем благодаря Божьей милости. Много, можно приводить много примеров, да. Помните, за малым чуть не погиб Навал, был такой человек, да? Вы знаете почему? Давид защищал его в течение сезона, так скажем, летом. Защищал его тогда от разбойников, от злых людей. И когда к осени он потребовал у него оплаты, да, он в своей глупости надменно сказал, да я там этого Давида, и, знаете, назван безумным, и, наверное, так и поступил. Если бы не мудрость Авигея, которая вышла навстречу, которая, знаете, смиренными словами, лаской переубедила Давида, то жизнь Навала закончилась тогда. Вот видите, как неумно быть гордым, как неумно думать, что вот все под властью моей находится. Вот, и таких примеров можно приводить очень много. Помните, когда Моисей пришел к фараону и сказал, отпусти народ Божий на поклонение. Бог требует этого. Знаете, что сказал фараон? А кто мне Бог Израиль? То есть, я сам Бог, я сам сын Бога Ра, и мне этот Бог вообще ни к чему, да? Но знаете, что последовало? 10 казней. Казнь за казнью, он расточал снова и снова и снова, пока его собственный сын не погиб под десницей Божьего гнева. Это очень важно, друзья. Если мы не смиряем сердце, вы знаете, как говорит Господь Бог, да? Он говорит, зачем ты ведешься, как лошак несмысленный? Знаешь, что такое лошак? Он противится, ему надо поводья рвать губы для того, чтобы он научился послушанию. И знаю, многие люди проходят этим путем, верующие проходят. И потом смотришь, вот строптивость их смиряется болезнями, какими-то невзгодами, трудностями, и не пойми, в чем дело. Вопрос очень простой. Смирись под крепкую руку Божию, и все будет нормально. Хочется поговорить как бы в заключении, что значит быть смиренным. Вы знаете, ну, я не думаю, что это правильно, если мы будем говорить, Господь, слава тебе, что я смиренный, сам здесь в смиренном мире. Когда человек это говорит, это значит понятно, что что-то со смирением как раз ненормально у него, да? В чем мы должны проявлять смирение? Во-первых, братья и сестры, смирение пред Божьим Словом. В книге пророка Иакова написано так, да? Смирение, крутое смирение примите, насаждаю вам Слово. Пророк Исаия, 66 глава, да, говорит, вот на кого я презрю, на трепещущего пред Словом Моим. То есть, первое, в чем проявляется наше смирение, должно проявляться перед Словом Божьим. Вы знаете, некоторые христиане так Слово Божие понимают так. Вот это мне удобно, вот это я буду исполнять. А вот это мне неудобно, поэтому я не буду исполнять. Я уже говорил, да, вам пример, как один брат говорит, ну, десятина, да, в Библии вроде есть, но я помолился Богу, и Бог сказал, плати пятину. Ну, то есть, вот мы видим образец такой, да, что так нельзя к Слову подходить. То есть, если всем десятина, значит, она всем десятина. Тебе не надо там эксклюзивно, специально, знаете, Бог там выдал телефонограмму, тебе пятина пойдет, у нас особая. Неправильно это, да, мы понимаем. И также Слово Божие относится к нам лично. Знаете, не к соседу, там, знаете, поворачивается, вот, ты ему всыпал, и так говорят иногда. Ну, ты дал ему там вот это. Не ему, нет, она обращена лично к тебе. Она призывает тебе смиряться и искать то, что тебе не устраивает. Понимаете, да? То есть Слово Божие это не орудие, которое направлено против кого-то. Это орудие, которое направлено для того, чтобы менять нас. Понимаете, да? То есть, если взять семейную пару, да, знаете, как бывает часто, да? Жена очень хорошо знает, что должен делать муж. Словом Божьим она говорит. Смотри, какой должен быть муж по Писанию. Но как-то она забывает о том, что и к ней есть определенные требования, которые Писание предлагает. И она прям процитирует все, что муж должен делать, и где он не соответствует. Но как-то совершенно забывает, что сама она тоже должна черпать из этого же источника, да, и прежде всего применять к себе. Так же и муж, да, я тут без исключения, да. Так же некоторые люди говорят, ты знаешь, пастор должен, вот на твоем месте надо делать так, так, так. И очень хорошо знать, что должен делать пастор, но как-то совершенно выпадает из вида то, что должны делать члены церкви по отношению к собранию. Итак, первое, что касается, это касается смирения пред Божьим Словом. Смирение пред Божьим Словом определяет, что человек смиряется пред Богом. Знаете, если человек говорит, ну, я, конечно, я смиренный, пред Богом я хожу смиренно, но в жизни у него постоянно конфликты с этим связаны, то ну, это человек обманывает просто. Сам себе может обманывать, а может кого-то другого обманывать. Поэтому смирение пред Словом, смирение пред Богом определяет, что это будет обязательно отражаться в его повседневной жизни. Без этого никуда не денется. Это обязательно так. То есть, и в первом послании Петра, давайте мы прочтем этот текст, очень ясно написано, каким образом смирение каким образом Бог хочет видеть смирение. Посредством хумля я, сопастор и свидетель страданий Христовых, соучастник славе, которая должна открыться. Спасите Божие стадо, какое у вас есть, надзирай за ним непринужденно, но охотно, ибо угодно, не для гнусной кольца, но из усердия. И не господству наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младший, повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас в свое время. То есть пастырь обязательно даст отчет пред Иисусом Христом. Пастырь — это не начальник, это не церковь пастора, это церковь Иисуса Христа. И он только поставлен служить здесь Христу. Это его ответственность, это его труд. Остальные должны подчиняться пастырю и этим проявлять послушание Христу. Вот таким образом, через четко разграничение здесь. Младшие должны подчиняться старшим. И тогда будет порядок. То есть церковь Божия — это не анархия, знаете, это не равенство, как нас учили, помните, да? Равноправие кругом, должно быть равенство. И, к сожалению, вот эта идеология проникает и в сознание верующих людей. Я помню, в 70-е годы, сейчас как-то это меньше стало, в 70-е годы, да, вот эта идея равноправия, знаете, к чему привела? Что женщины наши, бедные, те, кто рожал детей, забивали шпалы, костыли шпалы забивали, таскали рельсы на железную дорогу. Это было, я видел своими глазами. То есть в Туркмении я жил, приехал в один колхоз, да, и удивительное дело, знаете, прихожу, мужчина продает лепешки там, чуреки. В библиотеке заведует мужчина. Там в чайхане тоже мужчина чай наливает. А женщины в поле там хлопок они целые, а мужчины вот такой, знаете, перекос как бы. Ну, мужчин надо ценить, да, потому что это... Вот, поэтому это неправильно. Бог определил нам разные функциональные обязанности, хочет и требует от нас соответствующего такого понимания всего этого. Поэтому давайте мы еще раз напомним просто, что мы предстанем пред Богом. Хорошо, если у нас желание есть предстать пред Богом. Представя пред Богом, мы должны помнить, что христианство — это движение, это прогрессирующее движение вверх. И поэтому подвиг христианства определяется тем, что мы поступаем справедливо, тем, что мы являем дела милосердия и смиряемся снова и снова под крепкую руку Божью. Аминь. Помолимся, брат.